Российская летопись.
В эфире 194-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске «Дом-сказка рядом с храмом Христа Спасителя». «Революционер из дома Романовых». «Соболевский. Человек, который мог спасти Пушкина». 4 октября 1859 года родился художник и архитектор Сергей Васильевич Малютин, создатель дома-сказки Перцовой, что стоит рядом с храмом Христа Спасителя на Пречистенской набережной. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
История появления этого здания в Москве началась с того, что известный инженер и предприниматель, строитель железных дорог Петр Николаевич Перцов, страстный поклонник искусства, решил построить не просто традиционный для того времени доходный дом с жилыми квартирами, а еще и со студиями-мастерскими, которые он предполагал сдавать по демократической цене художникам. Место для строительства того дома подвернулось ему случайно. В 1902 году Перцов посетил недавно возведенный на Пречистенской набережной особняк Ивана Евминьевича Цветкова, мецената, коллекционера и владельца частной галереи, так называемый «Дом-ларец», построенный в русском стиле по рисункам Виктора Михайловича Васнецова.
Перцов был восхищен видом на Кремль, открывшимся из окон особняка Цветкова. И он решил купить участок по соседству на той же Пречистенской набережной в непосредственной близости от храма Христа Спасителя и построить там свой дом в русском стиле. Акт купли-продажи по обычаям того времени был оформлен на имя жены Перцова Зинаиды Андреевны. Это было удобно в случае банкротства или каких-либо недоразумений с наследством. Был объявлен конкурс проекта доходного дома. В нем участвовали многие известные художники и архитекторы. В состав жюри входили архитекторы Шехтель и Иванов Шиц, художники Василий Михайлович Васнецов, Василий Дмитриевич Поленов, Василий Иванович Суриков. Победил Аполлинарий Михайлович Васнецов. А вторую премию получил проект художника и архитектора Сергея Васильевича Малютина. Однако Перцов решил таки возводить дом по проекту Малютина. Он ему больше понравился. Дом в неорусском стиле был построен в 1907 году, всего за 11 месяцев, что совсем небольшой срок, учитывая резные лестницы, изразцовые маюликовые печи, витражи. В доме сказки, как его сразу назвали, щедро использованы приемы и мотивы русского зодчества. Живописность объемов, высокие крыши-щипцы. Декор дома был выполнен в сказочно-былинном стиле. Это вариации на темы древнеславянского фольклора и северной мифологии. Тяжелые балконы поддерживают зубастые драконы. Фасад украшает шишкообразные майоликовые выступы. Дверные проемы оформлены приземистыми каменными колонками. На коньке крыши сияет решетка со львами и морскими коньками, на шатре зеленой башни, распахнувшей крылья петушок. Но самой выразительной частью декора, безусловно, являются красочные майоликовые панно. Со стен здания на прохожих взирает языческий бог солнца Ярила, портал входа в здание осеняет мифическая птица Сирин, а под крышами расцветает целый лес диковинных растений и волшебных цветов. Потрясающими были и интерьеры дома. Здание было разделено на две части – издаваемых в наем квартир и хозяйской половины. Интерьеры квартиры Перцовых были оформлены в стиле богатой русской избы. Здание сразу же приобрело широчайшую известность, став хрестоматийным примером сказочно-живописного варианта неорусского стиля – и было включено в популярный путеводитель по Москве издание «Братьев Собашниковых», как одна из главных достопримечательностей города. Как и мечтал Перцов, в студиях верхних этажей обосновались художники, артисты и писатели. Роберт Фальк, Павел Соколов-Скаля, Александр Куприн, пианисты Гумнов и другие. Малютин тоже поселился в доме.
В подвале открылось артистическое кабаре «Летучая мышь» Никиты Балиева и Николая Тарасова. Когда они в первый раз спустились в слабо освещенный подвал дома Перцова, навстречу им испуганно выпорхнула летучая мышь. Так и родилось название театра. Летучая мышь стала и эмблемой кабаре, своеобразной пародией на мхатовскую чайку. Лозунг кабаре «Не обижаться». Летучая мышь выросла из мхатовских капустников. Как вспоминал артист Монахов, подвал был обставлен скромно, но уютно. Скромная буфетная стойка с простыми вкусными домашними закусками, маленькая сцена, на которой артисты художественного театра изощрялись в показе различных самодеятельных номеров. Мхатовские знаменитости выступали в неожиданных амплуа. Качалов, вроде циркового борца, Кипер Чехова – шансонетки, Москвин танцевал «Кан-кан», Немирович Данченко дирижировал любительским оркестром, под который танцевала мазурку Алиса Коунин, а Станиславский демонстрировал чудеса черной и белой магии.
«Кружась летучей мышью среди ночных огней, узор мы пестрый вышьем на фоне тусклых дней». Это стихи из гимна «Кабаре». Известный острослов Дон Аминадо в своей статье об Алиеве писал, что конферансье развратил Москву, и сделал это с явным умыслом – подчеркнуть собственную добродетель. Ни один спектакль, ни одна премьера «Летучей мыши» за последние 2 года не обходится без видимого миру смеха сквозь невидимые миру слезы. Летучие голландцы проходят, летучая мышь остается. В апреле 1908 года в Москве случилось сильнейшее наводнение. За сутки Белокаменная буквально превратилась в Венецию. Частично затопило и дом Перцовой, что стало большой драмой для художника Малютина. В затопленном подвале погибли многие его картины. «Царевна», «Леший», «Баба-Яга», а также монументальное полотно «Куликово поле». Жена Малютина, Елена Константиновна, в отсутствие мужа пыталась спасти картины. Вынесла из подвала то, что оказалось ей по силам. Но замерзнув в ледяной воде, она простудилась и умерла. Малютин остался вдовцом с 4 детьми на руках. Вскоре он съехал из своего дома сказки, который превратился для него в дом-трагедию. А потом грянул октябрь 17-го. После революции Перцов был одним из хранителей ценностей храма Христа Спасителя и выступал в защиту церкви от нападок советской власти. В итоге в 1922 году он оказался в числе обвиняемых в процессе церковников, приговорен к 5 годам заключения. Зинаида Алексеевна Перцова обратилась через знакомых к Троцкому с просьбой посодействовать освобождению ее супруга. Протекция Льва Давыдовича помогла, Перцов был освобожден, но он с семейством был выселен из собственного дома. Его хозяевами стала партийная номенклатура. Например, тот же Троцкий занял квартиру, в которой в старорежимные времена жил известный и богатый оригинал и чудак Поздняков. Дочь Перцова вспоминала: «Свою квартиру из 4 громадных комнат он устроил необычайным образом. Самая большая, почти зала, была превращена в ванную. Пол и стены были затянуты черным сукном. Посреди комнаты на специально сооруженном помосте помещалась громадная черная мраморная ванна весом 70 пудов. Вокруг горели оранжевые светильники. Огромные стенные зеркала отражали со всех сторон сидевшего в ванне. Другая комната была превращена в зимний сад. Паркет засыпан песком и уставлен зелеными растениями и садовой мебелью. Гостиная была прелестная, с тигровыми шкурами и художественной мебелью из карельской березы. Хозяин принимал в ней посетителей в древнегреческой тоге и сандалиях на босу ногу. Причем на ногте большого пальца сияла бриллиантовая монограмма. Прислуживал ему негр в красной ливрее, всегда сопровождаемый черным мопсом с большим красным бантом. Вот этой-то фантастической квартирой и прельстился вначале Лев Давыдович Троцкий. Не знаю только, заимствовал ли он также у Позднякова его греческую тогу и сандалии. И все-таки дому сказки сказочно повезло. Согласно генплану реконструкции Москвы 1935 года, он, в числе прочих, должен был быть снесен, чтобы освободить место для строительства Дворца Советов. Но, к счастью, дворец так и остался проектом. Позднее дом «Сказка» был передан в ведение МИД, а соседний дом-ларец Цветкова занял военный атташе Франции.
Доходный дом Перцовой упомянут и в рассказе Ивана Алексеевича Бунина «Чистый понедельник». Это одно, пожалуй, из самых московских произведений писателя. Бунин поселил в доме «Сказки» главную героиню. В доме против храма Христа она снимала ради вида на Москву угловую квартиру на пятом этаже. Всего две комнаты, но просторные и хорошо обставленные. В комнате пахло цветами, и она соединялась для меня с их запахом. За одним окном низко лежала вдали огромная картина заречной снежно-сизой Москвы. В другое, левее, была видна часть Кремля. Напротив, как-то не в меру близко, белела слишком новая громада Христа Спасителя, в золотом куполе которого синеватыми пятнами отражались галки, вечно вившиеся вокруг него.
12 октября 1876 года родился великий князь Кирилл Владимирович, внук императора Александра II.
Двоюродный брат Николая II считался одним из самых скандальных личностей в семье Романовых. Получив образование в морском кадетском корпусе, он служил на флоте и во время русско-японской войны чудом спасся при взрыве броненосца «Петропавловск». Причем тогда погибли почти все, включая адмирала Макарова и художника Верещагина. А Кирилл Владимирович лишь получил несколько царапин до переохлаждения из-за долгого нахождения в холодной воде. В 1900 году у него завязался роман с кузиной Викторией, муж которой был родным братом императрицы Александры Федоровны. Виктория вскоре развелась, и в 1905 году влюбленные тайно обвенчались.
Кирилла выслали из России, но спустя два года Николай II простил своего кузена, признал брак и возвратил ему все права члена императорской фамилии. А в дни февральской революции Кирилл Владимирович предал Николая II. Он стал первым из императорской фамилии, нарушившим присягу государю и заявивший, что он лично и вверенная ему воинская часть переходит на сторону Государственной Думы и революции. Он даже надел красный бант. Впрочем, есть свидетели, которые говорят, что великий князь не надевал никакой красной тряпки. Но как бы то ни было, а его действия самым пагубным образом повлияли на ход событий первых дней революции, да и на всю дальнейшую историю России. Позднее за границей Кирилл Владимирович оправдывался, что у него был выбор или подчиниться приказу новых властей и привести веренную ему часть к Думе для присяги новой власти, или подать в отставку, бросив его подчиненных на произвол судьбы. И он хотел любой ценой, даже ценой собственной чести, способствовать восстановлению порядка в столице и тем самым, как он говорил, способствовать скорейшему возвращению в нее законного монарха. Однако многие были уверены, что Кирилл лукавил. В первые дни революции всерьез обсуждался вопрос об учреждении конституционной монархии, и он надеялся стать претендентом на трон, доказав свою лояльность новому режиму. Свидетели по-разному говорят о поступках великого князя. Кто-то оправдывает, кто-то указывает на пагубность его деяний. Да, говорить можно об этом розно, но, на мой взгляд, это не меняет главной сути. Предательство все равно остается предательством, хоть нагороди целую гору оправданий. А во время гражданской войны, поняв, что белое движение проиграет, Кирилл Владимирович бежал в Европу, где после расстрела Николая II и других членов дома Романовых провозгласил в 1924 году самое себя Кириллом I императором всероссийским. Он умер в Париже в 1938 году. В 1995 году останки великого князя Кирилла Владимировича и его супруги были торжественно перезахоронены в Великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Впоследствии, когда Дмитрий Сергеевич Лихачев узнал, что происходящие от Кирилла Владимировича ветви дома Романовых собираются предоставить какие-то особые права, он обратился к президенту Борису Ельцину с письмом, в котором доказывал, что по существовавшим законам Российской империи ни у кого из представителей этой семьи таких прав нет. Их предок участвовал в заговоре против императора, и по закону о престолонаследии лишался права претендовать на престол. К тому же сын Кирилла Владимировича Владимир состоял в многодетическом браке с княжной Багратион Мухранской. А потомки от таких браков права на престол лишались. Поэтому Владимир Кириллович благоразумно не стал провозглашать себя императором, однако принял юридически равнозначный титул главы Российского императорского дома. Впрочем, это ничего не меняет. Нормативные акты Российской империи ныне не имеют юридической силы, поскольку нынешняя Россия – это совсем другая страна. В октябре 1870 года скончался Сергей Александрович Соболевский, библиофил, автор эпиграмм, друг Пушкина, Лермонтова, Проспера Мариме и многих других русских и европейских литераторов.
Он родился вне брака. Его отец Александр Николаевич Сойманов, отставной полковник, богатый помещик, купил своему сыну польское дворянство и дал блестящее домашнее образование. Потом Соболевский учился в престижном благородном пансионе при главном педагогическом институте в Петербурге, где его товарищами были Лев Пушкин, Павел Нащекин, будущий композитор Михаил Глинка, издатель Краевский, романист Масальский. Через Льва Пушкина и Кихельбекера, преподававшего в пансионе словесность, Соболевский познакомился с Александром Сергеевичем Пушкиным и другими лицеистами первого выпуска, а также с Баратынским.
Особые отношения сложились у него с великим поэтом. Соболевский встречал в Москве Пушкина после Михайловской ссылки, познакомил его с Адамом Мицкевичем, устроил у себя дома первое авторское чтение Бориса Годунова. По свидетельству современника, Пушкин любил Соболевского преимущества за неистощимое остроумие, живые экспромты, щеголявшие оригинальными рифмами, неизменную веселость и готовность кутить и играть в карты когда угодно. Например, Соболевский откликнулся эпиграммой на двусмысленное пожалование поэта в камер-юнкеры. Пушкину уже было 33 года, и этот придворный чин был ему явно не по летам. Обычно его давали более молодым. «Здорово, новый камер-юнкер! Уж как же ты теперь хорош, и раззолочен ты, как клюнкер, и весел ты, как медный грош». Клюнкер – так называли сибирский обоз с золотом, заимствовано из немецкого языка. В данном случае Соболевский намекает на придворные мундиры, которые расшивались золотыми нитями. Соболевский предотвратил две дуэли поэта. Писатель граф Владимир Александрович Сологуб, вспоминая о трагическом поединке Пушкина с Дантесом, заметит: «Я твердо убежден, что если бы Соболевский был тогда в Петербурге, то он, по влиянию его на Пушкина, один мог бы удержать его. Прочие были не в силах». К сожалению, в то время Соболевский путешествовал по Европе. Он мог себе это позволить. В Париже завязал приятельские отношения с Проспером Мариме, Стендалем, Шатобрианом, Альфредом де Виньи, Виктором Гюго, Франсуа Гизо, генералом Лафайетом, мадам Рекамье. Да и в России он был близко знаком со многими – Гоголь, Карл Брюллов, Лев Толстой, Тургенев. После Парижа Соболевский достаточно долго жил в Италии и писал оттуда своему приятелю Степану Петровичу Швыреву, историку литературы, профессору Московского университета. «Я очень люблю Италию, и, пожившая в разнородном Париже, пивном Лондоне и бестолковой Германии, решил, что после России самый для жилья приятный край для большей части года – Италия. В одной Италии люди довольны, дети, чтобы радоваться радости и тешиться прекрасным от сердца. Я заметил, что умнейший человек – итальянец, каков он есть, а русский – каковым его легко можно сделать. Немца же ничем не обработаешь. Такие густокровные, колбасы кишечные. Что за гадость, немецкие студенты, и как мы, русские, велики против всей Европы. Русский человек – сокол между человеками». Со временем Соболевский осел в Москве, жил на Смоленском бульваре в одном доме с писателем князем Владимиром Федоровичем Адоевским. В 10 комнатах на первом этаже размещалась его громаднейшая библиотека по истории книгопечатания, Библиография, география – одна из крупнейших не только в России, но, пожалуй, и в Европе.
Соболевский был известен в России и Старом Свете как авторитетнейший библиофил и библиограф. Он составил каталоги нескольких общественных и частных библиотек Москвы, опубликовал комментарии к бумагам императрицы Екатерины II, купил у наследников одного из великих инквизиторов Испании библиотеку с архивом, перевез ее в Россию и вернул это уникальное собрание в научный оборот. Он дарил редкие книги из своего собрания российским библиотекам.
И при этом Соболевский не переставал каламбурить и писать эпиграммы. Например, на Николая Христофоровича Кетчера, известного переводчика Шекспира. «Вот и он, любитель пира и знаток шампанских вин, перепер он нам Шекспира на язык родных осин». Или вот эпиграмма на своего закадычного друга, чересчур увлекавшегося горячительными напитками. «Пушкин Лев Сергеевич, истый патриот, тянет Ерофеич в африканский род». Соболевский изредка критиковал в своих сатирических стихах и власти, но политикой никогда не занимался, в отличие, скажем, от Пушкина или Вяземского. Биограф Соболевского в начале 20 века писал: «Подготовленный воспитанием не к борьбе, а к праздности и эпикурейству, Соболевский прошел в своем либерализме три стадии. В юности был республиканцем, напевавшим втихомолку Марсельезу во время шествия к присяге императору Николаю. В молодости являлся поклонником свободы мысли и свободы печати. В старости же пришел к тому убеждению, что гласность в России невозможна без предварительного самоуправства». Перед кончиной на Соболевского одно за другим навалились несчастья. Сначала он перенес апоплексический удар, инсульт, если говорить по-современному. А франко-прусская война 1870 года и крушение империи Наполеона III разорили его до основания. Соболевский вложил все свои сбережения в акции французских железных дорог. В день его смерти в кармане сюртука нашли только 70 рублей. Драгоценная библиотека в 25 тысяч томов, которую Соболевский собирал 35 лет, была продана на аукционе в Лейпциге и распылена по многочисленным собраниям. Многие издания купил Британский музей. Русской и славянской части были куплены Лейпцигским университетом. Хорошо еще, что архив Соболевского с многочисленными письмами Пушкина и других известных людей приобрел историк граф Сергей Дмитриевич Шереметьев и перевез на родину. В советские времена о Соболевском почти не вспоминали, разве что поэт Андрей Дементьев, написавший в 1977 году стихотворение: «А мне приснился сон, что Пушкин был спасен Сергеем Соболевским. Его любимый друг с достоинством и блеском дуэль расстроил вдруг. Дуэль не состоялась, остались боль и ярость, да шум великосветский, что так ему постыл. К несчастью, Соболевский в тот год в Европах жил». Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».